Дорогие слушатели, сегодня в «Беседах о вечном» я хочу вам представить батюшку и настоятеля храма Вознесения Господня села Большебрусянское, священника Иоанна Лозового. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся на этот раз в рождественский пост. Хочу сказать, что давно не виделись. Вот, и скажу прямо еще какую-то такую неприятную вещь, что вы опоздали на прямой эфир. В прошлый раз мы вас заявили, а вы
так
получилось, что вы не приехали. Поэтому сегодня вот нужно отдуваться. Так нельзя говорить. Нельзя так говорить. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о такой страсти, как гнев и раздражительность. И вам слово. Вы тут весь в святых отцах.
Да. Ну, я как-то так сегодня сугубо подготовился, наверное, потому что это очень важно сказать сегодня во время поста именно об этой страсти. Надо сказать, что, наверное, именно нашим временем характеризуется гнев, или наоборот, правильно сказать. Именно действительно мы часто гневаемся и этим самым характеризуем наше время. Почему? Потому что ритм стал совершенно иным. Вот. Мы постоянно куда-то спешим, как белка в колесе. И естественно, что что-то не получается, не успеваем. И здесь наружу выплескивается вот все тот же самый гнев, раздражительность. И вот надо сказать, что если мы говорим о гневе, то надо разуметь вот три его, наверное, стадии. Очень важно понимать, что первое – это вот раздражительность. Раздражительность – это то, что находится внутри человека. И еще, может быть, не выплеснулось наружу, но уже внутри все кипит. Гнев – это то, что уже вышло наружу, но опять же мы можем с ним совладать даже и здесь, вот, помолившись, включив свой рассудок, сказав себе, что ни в коем случае надо остановиться и так далее. Но если этого не происходит, то следующий шаг – это будет ярость. И вот ярость, она всегда уже безумна. Это уже страшное проявление вот, все той же раздражительности и гнева, когда человек в ярости может дойти до самого непредсказуемого, самого страшного даже до убийства. Вот, и так далее. Я хотел бы начать говорить о гневе со слов Паисия Святогорца. Вот Евгения сказала, что я тут обложился весь святыми отцами, это действительно правда. Итак, смотрите, что он говорит. Да, мы поговорили о том, что гнев, раздражительность, ярость – это страшные вещи. Это говорит о том, что ну, если не остановиться, может быть непоправимое. Но есть другая сторона, и вот ее очень важно также знать, понимать. Вот что говорит Святогорец. Итак, гнев. Если он есть в человеке, это значит, что у души есть мужество, а оно полезно в духовной жизни. У кого нет гнева, у того нет и мужества. Тому нелегко справиться с собой. Человек гневливый, когда использует силу, которой обладает для духовной пользы, похож на дорогую машину, которая едет по хорошей дороге. Включаешь скорость, и никто тебя не может догнать. А если он этой силой пользуется неправильно и не контролирует себя, то он похож на машину, которая на огромной скорости летит по разбитой дороге, и то и дело попадает в ямы и сама готова вылететь. То есть мы видим, что на самом деле то, на чем, опять же, базируется или паразитирует, правильно сказать, гнев – это некая сила души, которая связана именно с мужеством. Действительно, для того, чтобы человеку на что-то решиться, нужно на что-то прогневаться, наверное, внутренне. Но вот святые отцы заповедуют гневаться на дьявола, бесов, которые нас искушают. На них, да, мы можем гневаться, то есть на грех. И именно для этого дана нам вот эта вот добродетель мужества, вот, чтобы отражать все вот нападки дьявольские. Но, как это часто бывает, лукавый направляет вот нашу же силу против нас, получается. И таким образом она как бы паразитирует в нас именно. Она должна приносить пользу, а она разрушает нас совершенно. И вот, как я уже сказал, если человек не спохватится, то это может привести к самым страшным каким-то последствиям. Но вот что здесь хотелось сказать еще? О том, что, наверное, у многих возникает вопрос, как с этим бороться? Ну вот когда вот все, что-то нас стало раздражать, вот нам сложно держаться. Да, учитывая, что, опять же, мы находимся вот в том ритме, о котором тоже уже помянули, то, да, действительно, возникает какая-то ситуация непредвиденная, сложная, что-то не получается. Скажем так, у нас нет времени даже собраться с мыслями. И вот если человек за собой не следит или мало следит, как-то так не умеет себя сдерживать, то у него сразу же вот этот вот гнев вырывается, пролетает, он даже не успевает его остановить. И он переходит в гнев и может дойти и далее. И вот что здесь делать? Вот с чего начать? Сейчас у нас пост, и мы как раз делаем акцент на видении самих себя, и в том числе и своих собственных страстей. Как остановить вот этот прилив каких-то разрушительных сил? Надо просто стиснуть зубы в этот момент. Да, во-первых, сначала поймать себя на мысли, что что-то началось не то, надо себя сдержать. Никакое решение не принимать во гневе. То есть если что-то стало не так, просто себя остановить, стиснуть зубы и ничего не сказать. Конечно же, на этом раздражительность наша не остановится. И вот здесь, когда мы стиснули зубы, мы можем теперь перейти к молитве. На самом деле, если мы уже сказали себе «нет, я не буду гневаться», то это значит, что мы поймали себя. А раз поймали себя, нужно продолжить дальше. И где бы мы ни были, остановиться ничего не говоря, просто начать молиться своими даже словами. «Господи, избавь меня от скверной страсти моей. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Ну что вот буквально придет на ум? Конечно, будет нелегко, отчасти сложновато себя сдержать. Но знаете, как говорил и владыка Викентий, так говорят, в общем-то, и святые отцы, что сначала тяжело, а вот на второй раз может быть еще тяжело, а на третий раз уже точно легче. Вот. И через какое-то время почувствуйте, что если вы будете так поступать, то почувствуйте, что вы себя научились, по крайней мере, ловить перед гневом на мысли. И это уже будет великое дело. Макарий Великий говорил, что тот, кто сдержал свой гнев, то есть не выплеснул его, ну, то есть остался вот в этой раздражительности, сдержался, вот, но не выплеснул наружу. Тот положил начало своему безгневию.
Так, здесь я вас прерву, потому что вот у нас же очень часто сегодня обращаются к психологам. Так вот, психологи, они говорят совершенно противоположные вещи. Надо. Они говорят о том, я не знаю, кто, конечно, их этому научил, что это за система такая. Они, например, ну это как бы из моего личного опыта, я могу это вспомнить, в свое время мне говорили, что вам нужно выплеснуть свой гнев, потому что это будет вот такая кастрюля, которая вся переплавляет в себе вот эти вот всю раздражительность, гнев. И если вы это не выплеснете, если вы с этим не покончите, говорят психологи, господа, то тогда у вас, как говорится, будет куча всяких заболеваний. То есть это все пойдет в онкологию, в диабет, если вы будете сдерживаться. Вот как вы, батюшка, здесь?
Ну, мы знаем же, что, в общем-то, мир с духовной жизнью, он непрестанно враждует и, в общем-то, действует противоположно, буквально. Ну, возьмите что угодно. Вот. Мы постимся, а современные какие-то методики говорят, что нет, наоборот, нужно вот как-то так все попробовать, все полезно и так далее, не нужно ни в чем себя ограничивать. Вот. Детей нужно останавливать где-то, нет, пускай они, значит, до какого-то особенно возраста, там, пока они взрослые не станут, пока они не будут более-менее уже что-то осмыслять, вот не надо их трогать, ни в коем случае наказывать.
Не византийская совершенно традиция,
совершенно восточная. То есть нужно давать, другими словами, волю своим страстям. Или, например, вот что меня особенно умиляет, это когда говорят, что вот чадородие, оно вредит красоте, мол, женщины. Поэтому много детей иметь, мол, не полезно и так далее. То есть выбирай, или ты красивая, или ты с многими детьми.
Страшная, да, но с детьми.
С детьми, да. Вот, действительно, искушение такое есть. И вот я скажу...
Простят нас, матушки.
Да, и я скажу, что это, конечно, совершенно нелепо, потому что, собственно, даже сама медицина, в общем, физиологи говорят, что, напротив, в тот момент, когда женщина рождает, весь ее организм обновляется. Я скажу, что вот у меня у бабушки было 10 детей, в том числе и моя мама. Ну, вот там были приемные, свои, после войны, родом они с Мариуполя, то есть застали, в общем-то, как раз войну в полной мере. И вот несмотря на все вот тяготы, заботы, сложности, и в годину войн, но все, все претерпели, много детей имели, и прожила она до 99 лет, ну там немножко не хватило, до 100 лет. Наверное, и слава Богу в том смысле, что сейчас бы это было, конечно, печально, потому что мы говорим, что не увидела того безобразия, которое сейчас на Украине. Вот что на самом деле омолаживает. Это чадородие. То есть, если послушать мир, то надо, по идее, вот сделать все да наоборот. Ну, кроме, наверное, науки, которая, в общем-то, о чем-то нам правду-то и говорит, но как к ней относиться, это тоже вопрос бывает. Именно так. Ведь мир отрицает возможность вмешательства Бога. Мы же знаем, что Бог может все. А мир не знает, что Бог может все. И поэтому вот, допустим, по некой логике, нужно сделать вот так-то.
Сдерживать страсти.
Да.
Значит, не давать им волю.
Посмотрели, сказали, вот оно есть. Да, действительно, если это делать, наверное, без духовного понимания, то да, действительно, будут искушения. А если мы всю свою мысль полагаем на Бога, всех себя полагаем на Бога, то Господь дает нам благодать. И вот эта благодать, она нас исцеляет. Ну вот, например, очень часто говорят: батюшка, как вот вы, к вам приходят, исповедуются, что там говорят, вы все на себя берете, как вот вы не болеете, там, все, да, выносите и так далее. Да, действительно, наверное, было бы невозможно все выносить. И мы знаем, что быть у колодца и не напиться очень сложно. Но еще есть такие вещи, как вот, например, в медицинской практике тоже часто вот, медики могут, ну, такая статистика, заболевать теми болезнями, в которых они,
значит, лечатся.
Да, лечатся, да, особенно вот психиатрия это очень хорошо знает. Вот. Да, действительно, очень сложно. Но если человек живет вне Бога, тогда да, действительно, никакой груз вот такой вот просто не понести, не будет сил. И поэтому мы в Евангелии четко вот по этому поводу видим в словах Христова: для человека невозможно, а для Бога все возможно. Поэтому, если мы будем полагаться на Бога, то, в общем-то, все сможем переносить. И в том числе и вот ту, как вы сказали, кастрюлю вот, кипящую, легко перенесем. Ну, может, нелегко, это я уж так немножко загнул, как говорится. Но все-таки Господь обязательно даст благодать, когда мы почувствуем даже утешение, однозначно. Вот знаете, у меня в жизни, ну, всегда бывало так. Вот если я себя сдерживал, даже тогда, когда вот, ну, казалось, вот необходимо сказать уже, вот, ну доколе вроде так вот праведный какой-то такой гнев показать, не разгневаться, но хотя бы показать вот как бы так. И я все-таки сдерживался, то я всегда был благодарен Богу. Всегда. То есть потом Господь открывал, что бы из этого могло бы быть.
Что смолчал.
И, да, и ужас какой-то охватывал, что, Господи, вот одного слова было бы достаточно, чтобы сейчас тут взорвать все на свете. Вот. Видя логику. И отсюда происходит такое утешение, радость внутренняя. Ну как эта радость может потом подействовать так, чтобы потом человек заболел, там рак имел или еще какое-то заболевание. То есть утешение однозначно приходит, если мы делаем все правильно. Действительно, на Бога полагаемся, а не на себя. И напротив, если я был не сдержан и все-таки говорил, что может быть и по назначению, но все-таки говорил слово очень часто, практически всегда жалел. Практически всегда жалел. Ну, кроме каких-то некоторых моментов. Вот. И думал, ну зачем? Ну вот можно было бы сдержаться, и вот ничего бы такого не было. А потом приходится исправлять, как говорится, кусать локти, а уже все, вот, слово уже выскочило, и оно будет пожигать. Поэтому это очень и очень, мне кажется, важно.
А вот еще я хочу вас немножечко перебить, отец Ион. люди тоже ведь очень часто задаются сегодня вопросом о том, почему у нас так много онкологии. То есть связано ли это с нашими страстями?
Конечно. Вообще святые отцы, в частности, и Паисий Святогорец, говорят, что это болезнь уныния и печали. Естественно, что когда человек гневается, живет так невоздержанно, живет грехами, не кается, не исправляется, вот. Ну или, может быть, даже и имея желание исправиться, но, скажем так, не решается это сделать. Каяться может очень часто такое, может быть, что в церковь человек ходит, на службы ходит, молится, даже исповедуется регулярно, но постоянно грешит в одном и том же. То есть он не вырывает то, что в нем есть. А ведь цель-то, на самом деле, таинство к тому, чтобы, получив вот эти средства, взять и сделать такую хирургию внутри самого себя, получается. Ну, при помощи Божьей, конечно. То есть взять и вырезать вот этот вот грех. По крайней мере, себе сказать. Вот я сегодня исповедовался, причастился, получил совершеннейшее вот такое вот таинство. Какая благодать! Неужто я хочу это все вот так вот запросто растерять? Я столько трудился, я столько собирал себя. Неужто я вот отдам это на поругание нечистому снова и снова? Нет. И вот как бы для себя каждый день, каждое утро приводить себе вот этот смысл на мысль. Получается так, рассуждать об этом. Вот я встал, для чего я вчера там, или позавчера причащался? Вообще я исправляю себя? Что-то во мне происходит или нет? И вот если мы будем ставить себе вопросы такие, а к концу дня пытаться как-то так осмыслять прожитый день, что там в течение дня произошло, происходило, чему я рад, чем все-таки я погрешил, оступился, что меня печалит все-таки в течение дня. Вот такой вот анализ проводить. Я уверен, что многое можно что исправить. Но если будет вот такая внутренняя работа. И опять же, возвращаясь к пониманию поста, не помню, кто из святых отцов сказал, отцов нашего времени, старцев нашего времени, что мы живем в такое поразительное время, когда мы можем постясь, не поститься. Ну, то есть мы вроде бы все сделали правильно. Мы не вкушаем пищу, какую должно не вкушать. Мы вроде исполняем правила утренние, вечерние. Мы ходим в храм, но вопрос, а происходит ли в нас работа? Вот то, о чем мы говорили, происходит ли некий анализ внутри нас. Делаем мы что-то к тому, чтобы все-таки вот то, что мы видели в себе, попытаться искоренить. Ну, тот же самый гнев, например. Вот с ним побороться. И, конечно, как святые отцы говорят, что не надо хвататься за все сразу. Вот очень важно здесь понимать. Это не значит, что в остальном мы можем грешить. Вот только гневом буду заниматься, а в остальном буду грешить. Конечно, нет. Но имеется в виду акцент как бы делать. Акцент. То есть мы, конечно же, ну, скажем так, гнаться за двумя и более зайцами мы не можем. Поэтому вот в полной мере заняться вот гневом. И потом мы увидим, что через это и все остальные страсти, если мы будем бороться с вот этим грехом, они тоже будут отходить на второй план. То есть нам будет легче побороться и со всем остальным. Потому что, как мы знаем, ну, есть некий вот источник всего. Очень важно его найти. Это как веревочка, знаете, взявшись за один конец, мы потянем за всю веревочку и вытянем тот конец, который был вот там где-то на отдалении, в самом конце.
Я сегодня напоминаю, что у нас в гостях в эфирной студии настоятель храма Вознесения Господня села Большебрусянское, священник Иоанн Лозовой. Батюшка, вот мы знаем же, что у нас как-то вот... Ну, я не знаю, я не жила 100 лет назад, я не знаю, как было раньше, но, по крайней мере, мы являемся свидетелями сегодня таких гневливых детей. Вот, и много рассказывают, что видят такие ситуации на улицах. Мы видим это в школах, мы встречаемся даже и со своими детьми, вот с такими их проявлениями такого гнева. И ты... просто понимая, что ребенок не может сам справиться с этим гневом. То есть он просто одержим бывает им. И мы это видим собственными глазами, и это становится порой очень страшно. Вот что вы здесь посоветуете?
Ну, конечно, нужно сначала сказать о том, почему так бывает в наше время, опять же. Ну, мы понимаем, что яблоко от яблони недалеко падает, или, как говорит у меня часто матушка, какие сами, такие сани. Вот.
И поэтому, какие родители, так, таковы и дети.
Да. И, конечно, грешить на кого-то вот в этом случае мы совершенно не вправе. Надо прежде всего посмотреть на самих себя. Все святые отцы говорят, что если мы в своей жизни к моменту вот рождения ребенка не побороли какую-то страсть, она обязательно проявится в нем, чтобы мы в этом увидели и самих себя. И поэтому, если мы будем к этому относиться как-то очень, ну так, внешне, ну откуда-то, скажем так, надуло, да, то это будет, ну, не то что неправильно, это нелепо. Совершенно нелепо будет
это же
получаться.
Так страшно, это когда ты смотришь на ребенка, видишь
страшно, да.
Такие страсти, которые он тебе выдает. Это вот и, и ну, как это, бы приобщение.
Для самих
ты
родителей,
понимаешь, что это ты сам.
Для самих родителей это бывает таким часто печалью, не только
шоком.
Печалью, но шоком и позором, потому
да.
что с таким ребенком сложно прийти куда-то в гости, даже в магазин сложно зайти, потому что он там обязательно устроит какой-нибудь концерт, вот, где угодно. И таким образом,
смиряет,
да, действительно, Господь, да, наказывает нас через наших детей. Но если мы все-таки задались мыслью, как же это исправить, что же нам в этом случае делать, ну, во-первых, как говорится, молитва и труд, все перетрут. Это действительно так. То есть первое дело – это начать молиться за ребенка, найти какую-то молитовку там о раздражении. Вот, например, царю, пророку Давиду есть молитовка, есть молитва Иоанна Кронштадтского о детях там непослушных. Ну, много сейчас молитв, молитвословок всевозможных. В интернете, если как-то с ним бывает связан. В общем, как-то найти, подобрать это все, это очень несложно для себя. Вот. И второе, это ни в коем случае не мыслить так, что это как-то само собой исправится. Ну вот он вырастет, и все закончится как-то. А сейчас, ну, не надо его трогать, чтобы он еще больше не распалялся. Совершенно такая печальная практика, она имеет место быть, к сожалению. Вот. Но надо понимать, что если мы не займемся с самого начала, то мы потом не будем знать, что с ним вообще делать. И такие родители очень часто в отчаянии приходят к священнику как последней инстанции, ну, хоть что-то сделать, потому что ни психологи, ни педагоги, ни врачи какие-то, ну, не могут ничего здесь уже сделать. Ну, какие-то медикаменты тоже не сильно помогают и так далее. А осознать для родителей, особенно молодых, что их ребенок, вот он, по сути, уже как калека, можно сказать, что он какой-то, ну не такой, или ненормальный, тем более.
Как вот. Говорят есть, сегодня, да, страшно, неадекватный ребенок.
Неадекватный, да. Это страшно, на самом деле. Признать, человек это вот отдаляет от себя, он пытается какое-то оправдание здесь сделать и так далее. Вот приходит и уже в отчаянии просит: батюшка, ну сделайте что-нибудь, хоть что-нибудь. Готовы ходить хоть куда, значит, сколько угодно быть в церкви, там, исповедоваться самим, вот, пытаться притянуть на исповедь и самого ребенка, который уже, может быть, даже не хочет, его уже сложно просто как-то так поставить, чтобы он тебя слушал.
Но выход
да.
все равно есть.
Конечно, конечно, но нужно с самого начала помыслить, что, в общем-то, не запускать. Не запускать. С самого начала, как только мы увидели вот такие проявления, еще даже в каком-то там, ну, младенческом, может быть, возрасте, знаете, то как-то так и здесь даже побороться. Я вот просто расскажу такой пример. Вот у нас младший сын.
У вас пятеро.
У нас, слава
шестер.
Богу, вот народился буквально несколько
уже
недель назад.
Уже шестой родился.
Да, шестой.
Поздравляю, батюшка.
Вот, мальчик Тишка.
Мальчик
вот,
Тишка.
Да, Тихон. Прошу
Тихон
всех,
Иваныч,
да,
будет.
Молитв, да, как раз вот Тихона было, патриарха Московского, память, и вот как раз он рядом здесь и родился. И вот был такой случай у нас. Ванюшка, который был уже, получается, предпоследний, он имел вот такую вот какую-то склонность, видимо, все-таки откуда-то это проявлялось, откуда, не знаю, да, вот.
Раздражительность.
Не раздражительность, гнедливость. Но вот такая, как детская, он еще маленький был, но вот если что-то было не по нем, там где-то, ну, годик ему
сейчас
было.
Сейчас говорят, все такие дети.
И, да, и вот он, значит, буквально мамину грудь сосет, кушает, и вот что-то, допустим, не так, и он сразу, не задумываясь, так раз и так посмотрит внимательно и ударял буквально, раз так ударит. Потом так сильно ударял маму, да, там, значит, уж куда попадет. Ну, можно сказать, что он же не понимает, маленький там, значит, вроде осознает, да тем более, как бы так кормить же будешь не всю жизнь, забудется и все. Нет, значит, я говорю, матушка, нет обязательно, бей по ручкам. Сначала просто его наказываем, ну, там, словом, ай-яй, там, значит, отлучай его от питания, скажем так, на какое-то время вот так вот, ну, отодвинуть просто. Нет, я тебе тогда не дам, вот если так. И вот у них, оно, конечно, со стороны до смешного, но как бы так, я считаю, что это все сделано очень было правильно, потому что если не остановить, то пошло бы далее. А далее было, как известно, боли. И вот мальчика, он, значит, мальчика ему по ручкам. Ну, понятно, надо как бы рассчитывать здесь силу, так вот чисто символически, как бы условно, все-таки остановить, показать.
Да.
Да, остановить. А я это что, да.
По-английски да. Это называется.
Вот. Сдвинуть брови, это что такое? Раз, все. И вот он, значит, он мальчику, она ему по ручкам, значит, он снова ее, она ему немножко посильнее по ручкам и так далее. Ну и когда вот все-таки он понимает, что ему не поддаются, он так пристально начинал смотреть и расплачется. Прям
сколько
все,
ты
да.
ему было, Ванюшке?
Ну, где-то годик, может быть, вот так, 8 месяцев, годик, наверное, может, год и два, вот так вот. Но это продолжалось, наверное, где-то вот пока вот он грудь сосал, вот все время вот так вот продолжалось.
Значит, недовольство как-то, проявляло, да.
Да, и, ну, потом
питанием.
Меньше уже, да. Да, и вот у них такие были разборки. Вот мы называли, ну, все, опять начались разборки, она ему, значит, раз там... Все, он потом упадет на нее, уже поплачется, так обнимет ее, все, она его, ну что ж ты там, его тоже обнимет и так далее, это прям такая любовь. Потом он снова так раз, пристально на нее посмотрит, глаза в глаза, и так, ну-ка, дай начну снова. Может, раз матушка расслабилась, может попытать счастье снова. И так, да, стукнуть. Она снова его. И так вот это продолжалось какое-то время. Со стороны смешно. Вот, дети все смеются и так далее. Хотя матушка говорила, не надо смеяться, не надо искушать, потому что он таким образом начинает видеть, как бы силы. Мы уходили, потому что действительно как-то так было вот так вот внешне улыбаться приходилось. Вот, но вот такие вот разборки были. И вот так вот поступательно, в общем-то, во всем. Ни в коем случае нельзя давать ребенку вот, взять верх над собой, ни на каком уровне. Он должен прекрасно понимать, кто здесь старший, кто главный. От этого будет зависеть последствия и уважение к тебе, вот, как к старшему, как к маме, к папе и так далее. Вот. Поэтому, если вы с самого начала научитесь вот так вот сдерживать, даже самые маленькие вот проявления какой-то раздражительности, неудовольствия какого-то, гнева, то, я думаю, чем это будет дальше, тем будет легче вот это пресекать, однозначно, потому что у него уже на подсознательном уровне будет некое табу, что можно, что нельзя. И напротив, чем мы дальше запустим, тем сложнее останавливать впоследствии. Это однозначно. И поэтому, да, вот премудрый Сирах говорит, наказывая чадо, пока оно лежит поперек лавки, чтобы когда оно уже не будет вмещаться на всю лавку, на всю длину лавки, оно не стало наказывать тебя. Вот это действительно очень мудро и глубоко. А современные, вот опять же, мирские практики, всевозможные, они говорят, что напротив, этого ни в коем случае нельзя делать. А уж западная традиция, ну тут вообще какой-то полный уже абсурд до ювенальной юстиции, что уже ты, да. В принципе, вообще не имеешь права заниматься ребенком и как-то воспитывать. Что это вроде, мол, насилие.
Я даже батюшка помнит такой случай, когда... Одна женщина уже пожилого возраста, она ездила туда, в дальние края, как мы говорим сейчас, на Запад, и рассказывала потом, приехав, ну, женщина православного вероисповедания, просто дети туда уехали жить, и там уже родили своих детей, то есть она, получается, общалась с внуками. И вот девочка просто, вот внучка ее, она, ей что-то там не нравилось, потому что она уже была так воспитана в той традиции, в той. И она просто, говорит, меня пинала по ногам. И родители, ну там получается, что уже такой брак смешанный, Вот, они спокойно очень относились к этой ситуации. То есть девочка пинает, бабушка ей делает замечание, она ее пинает по ногам, бабушка практически уже плачет. А ее просто отвлекали, эту девочку, и отводили в другую комнату. Она там успокаивалась, и все. То есть вот что ее бабушку поразило, что не было никакого ощущения...
Вразумления.
Никакого вразумления не было. Чтобы никакого...
Оценки никакой не было хотя бы.
Я бы даже сказала, что сочувствие просто вот к этой ситуации, что это так, нормально.
Так есть и есть.
Это нормально. Попинала... Мы переключили. Главное, что ребенок уже как бы вот не помнит.
Он
хотя
уже
он обидел, этого. Он обидел взрослого, пожилого человека.
Однозначно надо всегда ставить ребенка вот здесь вот на место. Вот. Ну, я сам так практикую. Вот бывает так в храме, например. Дети, очень много, слава Богу, приходят сейчас детей в храм, в наш в том числе, сельский. С молодыми мамами, ну и не очень молодыми, но вообще очень радостно видеть, что как-то вот, да, действительно, ну, по крайней мере, у нас в Больших Брусянах демографическая обстановка улучшается. Вот, да, и вот классов стало больше.
Воздух свежий.
Да, прям весело смотреть. У нас детская игровая площадка есть около храма. Сейчас мы сделали уже и футбольную площадку, спортивную там у нас есть, где побегать, фотосвещение сейчас проводим и так далее. Это все радует. Но с другой стороны, это, конечно, накладывает определенный отпечаток на службу, потому что, ну, дети, они, понятно, что неусидчивые, неустойчивые, так можно сказать, вот. Сложно им выстоять всю службу, это все понятно. И когда они приходят в храм, то их, конечно же, нужно сразу ставить, в общем-то, как-то так... на место. Ну, в каком смысле? Это не значит, что надо сразу детей, значит, за всякую провинность, их какое-то рассеянное какое-то движение, действие надо наказывать. Нет, но надо объяснять, пока мы идем в храм или дома. Так, ну-ка давай поговорим, куда мы с тобой идем? Мы идем в храм.
И зачем?
Боженьки, и зачем, да? Что мы там будем делать? Дети сразу говорят, молиться. Вот давай будем с тобой как раз молиться. Я понимаю, что ты устаешь там и так далее. Все, мы потом придумаем, что сделать. Можно будет пойти и поиграть. Но вот если мы пришли в храм, давай мы будем все-таки постоим, помолимся, подумаем о том, для чего же мы сюда пришли и так далее. Но ни в коем случае вот, ну, не делать то, что хочется. Но я знаю, что бывает так, и сам нередко, в общем-то, видел в храмах, когда там ребенок гоняет машинку, там, значит, все должны разбежаться, потому что, ну, ведь ребенок там, значит, играет.
Это вообще, на самом деле, совершенно отдельный разговор.
Да, это ужасно. И потом, когда делается замечание, какой-то гнев, опять же, вот, что у ребенка, вот, он никого не слушает, что у родителей. И тогда вообще вопрос, а зачем мы приходим в храм?
Шум, гам.
Ведь, да, во-первых, ну какую мы пользу здесь получим, если все во искушении? Мы можем сказать, что, ну, должны же потерпеть. Так оно, так они и так терпят. Но есть мера всему. То есть мы все-таки должны понимать, что храм – это не игровое поле, это не спортивный зал, где можно бегать. Вот. И вообще надо считаться... И ребенку уже учиться считаться с другими людьми, что здесь много людей, и, в общем-то, как-то ты так себя не можешь вести. То есть должны быть какие-то элементарные, в общем-то, это элементарные рамки приличия. Это даже, в общем-то, мне кажется, это даже не духовные вещи, понимаете? Это просто, ну, если хотите, этикет даже, вот есть такое слово. Хотя в какой-то степени оно не, конечно, не возвышает человека, мы говорим. Даже бывает, что это является проявлением некого лицемерия там и так далее. Но в данном случае это хотя бы этикет. Вот. То есть раньше это было совершенно естественно. Теперь вот эти рамки, даже эти рамки уже все попраны, уничтожены. Вот. Какой этикет? Какие рамки приличия? Ребенок, он должен играть и так далее. Вот. Тогда вопрос, что мы хотим получить в церкви в таком случае? Вот цель, для чего мы привели ребенка в храм? Ну, чтобы там причастился, может, даже без исповеди пока. Он же маленький еще. Ну, все, вот он пришел, получил необходимый, ушел. Так вот, чисто потребительский.
Потребительский.
Да, потребительский.
Это даже, знаете, как похоже, как бы защиту какую-то получил, амулетик такой надели на него, который называется причастие Божьей дорог.
Теперь хорошо, теперь он сам как-то по себе будет возрастать. Вот. А вот эти рамки, они даже и не нужны. Да, и бывает так, что если делается замечание, то родители страшно негодуют, и бывает обижены на всех, что вот так-то и так-то. Он же, этот ребенок еще маленький и так далее, начинает как-то защищать, сами защищаться. Вот. И если... Бывает, уходят после каких-то таких бесед, то страшно обижен даже в этот храм, где сказали об этом родителям, перестают ходить и вот так вот ходят там, где вот, в общем-то...
Не делают батюшка замечаний, да, или прихожане.
Да, и это бывает, да, это на самом деле ужасно, потому что, ну, вообще, чему мы тогда хотим научить, вот? Ну, в общем-то, как детей, так и взрослые. Если взрослые, в общем-то, не понимают, не осознают, то вопрос, а как дети это поймут? И потом, о каких вообще заповедях можно потом говорить? Понимаете, точно такое же потребительское отношение у ребенка, вседозволенности, такое ощущение будет и в церкви. Но ведь мы же должны понимать, что Господь насколько милующий, настолько и справедливый, а по справедливости, ну, когда все, извините, во искушении, или уж простите за такое жесткое слово, на ушах, да, в храме, вот, и служба уже не служба и так далее, это вообще как? Поэтому очень важно это тоже понимать, что мы можем, понимаете, ведь подливать масло в огонь. Мы все, да, действительно сейчас, мы говорим, что где-то задерганные, где-то осуеченные, вот, от этого происходят наши страсти, в том числе вот и раздражительность, и гнев. Но мы хотим от этого всего освободиться, хотели бы освободиться от страстей, но мы ничего не делаем к тому, чтобы и людям помочь в этом смысле. И вопрос, если мы сами других искушаем, как мы что-то получим? Если мы никому ничего не даем, другими словами, как мы что-то получим и от Бога? Получим ли мы благодать? А может быть, мы, войдя в храм, вот так вот себя ведя, еще больше нагрешим? Вот хотелось бы, может, напоследок сказать словами святителя Василия Великого по поводу гнева. Опять же, возвращаясь к тому, с чего мы вот начали, к главной теме вот нашего разговора, вот он говорит: «Если остаешься неразгневанным, то приводишь в стыд обидчика, показав целомудрие на самом деле». Вот. То есть, на самом деле, часто мы думаем о том, как нас посмотрят. Вот мы не договорили, не поймут, сделать неправильные выводы, что я там испугался и так далее. Ну вот смотрите, вот возьмем, допустим, опять же, пример. Царь Николай, как образец. Ведь вы подумайте, сколько всего на его долю выпало, особенно вот последний вот этот момент. Мы как раз живем, получается, в столетии вот этих событий. И вот когда произошел его арест, вот подумайте, какие могли быть мысли. Это были мысли, которые царь Николай потом резюмировал в тех словах, которые мы все с вами знаем. Это предательство, трусость и обман. Кругом предательство, трусость и обман. И вот наверняка ведь какие-то ведь чувства, эмоции были. Вот. И можно было говорить, что вы доведете страну до... Он же это все прекрасно видел, что именно вы доведете, и как-то в этом смысле попытаться там остановить. Естественно, это могло вызвать какой-то разговор, может быть, и кому-то пригрозить. То есть, ну, как-то так раздражительно, может, можно сказать и так далее, поразительно, ничего не говорит. И вот все свидетели тех событий говорят, что совершенно выдержанно сказал о том, что хотел сказать, вот поговорил там с теми, кто его предал, там генерал Алексеев, прочие, кто приходили, кто уговаривали, вот царь, отрекись и так далее. Ну и когда видит, что, в общем-то, он по сути уже, что если он этого не сделает, то это сделать с ним или без него, и просто все равно арестует и так далее, по крайней мере, показав возможность. Хотя это тоже вопрос до сих пор остается открытым, подписывал ли царь Николай вот акт отречения.
Да, об отречении.
Об отречении. Но все-таки здесь можно сказать, что даже если так оно и произошло, то это было глубоко осмысленно. Глубоко осмысленно. Невозможно, как он потом скажет впоследствии, невозможно управлять теми подданными, которые не хотят, чтобы ты ими управлял. Невозможно. Это значит вергнуть страну просто в гражданскую войну. Вот. И, по сути, то, что произошло уже потом, впоследствии, между белыми, как мы знаем, и красными, это бы вот так вот, если смоделировать, да, эту ситуацию, допустив, что царь не отошел от престола, то между ним, его войсками и всей аристократии, интеллигенции произошла бы вот эта вот битва. И вопрос, что бы это было. Поэтому все очень было мудро сделано царем. И наверняка многое было ему и от Бога открыто. Вопрос в том, что он показал действительно на самом деле образец вот своей выдержанности и безгневия. Вот как можно даже такие вопросы решать вот совершенно собрано, ну, как говорится, не моргнув и глазом. Это, мне кажется, его характеризует не столько, как говорят, слабым человеком подался. Напротив, это надо иметь мужество, чтобы тогда, когда ты можешь поднять войска, и они бы за ним пошли, это было бы легко сделать. Он был главнокомандующим. Вот. Упразднить всех, допустим, генералов и так далее, и пуститься защищать себя. Он этого не сделал. Потому что если подданные не хотят иметь его своим царем, то тогда хорошо, я оставлю. Ну, постарайтесь сделать, чтобы было у вас все хорошо, все получилось. Ну, как мы знаем,
ничего не получилось. Да. Ну что же, отец Ион, чем дальше, тем интереснее вас слушать. Вот, и сегодня мы в рождественский пост говорили о гневе, раздражительности, поведении в храме, о том, как нужно смотреть на самих себя, чтобы у нас не получились такие уродливые, гневливые дети, вот таких уродливых и гневливых родителей при таких, ну вот, что работы непочатый край. Всегда есть такая возможность, и нужна как раз вот эта тишина, да, о которой тоже мы говорили, потому что только в тишине сердца совершаются все вот эти внутренние работы духовные. Вот, батюшка, ждем вас в нашу студию с
очень
большой радостью.
Очень приятно пообщаться с вами, да.
Спасибо вам
большое. Спасибо, Господи, да, с превеликим удовольствием. Спасибо, да, Господи.
Благословите наших радиослушателей.
Божие благословение да пребудет со всеми вами. Аминь.
Это был настоятель храма Вознесения Господня села Большие Брусяны Белоярского района, священник Иоанн Лозовой.
Спасибо, Господи.